Братья, мы с вами рассмотрели 32 главу, где открывается объяснение Елиуим причин своего молчания и потом, почему он все-таки не мог молчать, почему он все-таки заговорил. Это 32 глава. 33 глава, и это первая речь Елиуя. Вообще ее нельзя назвать первая, вторая, третья или четвертая. Но речь Елиуя делится на четыре части. Как бы через каждую часть речи он дает возможность Иову сказать что-то в свое оправдание. То есть он ему помогает увидеть, в чем он не прав. Потом во второй речи, это в первой речи, он именно конкретно говорит: Иов, вот в этом, именно в этом только ты не прав. Во второй речи он говорит, что, в общем-то, надо бы взвесить слова Иова. Хорошо он говорил или нехорошо. В третьей части речи он говорит, в чем несправедлив был Иов. А в четвертой части речи он говорит, что Бог все-таки справедлив. То есть Иов несправедлив, а Бог справедлив. То есть Иов говорил, что Бог несправедлив с ним. И считал, что он справедлив, он прав, и если он будет судиться с Богом, то он выйдет правым. И вот это в третьей, четвертой части речи Елиуй открывает Иову. Ну, мы сейчас вот будем читать 33 главу. 33 глава, это, ну, для себя я ее отметил, что в этой части речи Елиуй говорит именно в чем Иов не прав. Но эту речь тоже можно разделить на несколько отрывков. Может, мы так сразу и будем читать. Значит, первая часть 33 главы, это 8 стихов. Елиуй дает возможность Иову, ну, как он предлагает себя вместо Бога. И это тоже не то, чтобы он вызов какой-то бросает, а он говорит: ты хотел с Богом поговорить, но или задавал Богу вопросы, но меня вот как раз, я хотел бы ответить на твои вопросы, или вот те вопросы, которые у тебя были, меня ты можешь не бояться, потому что я также из брения создан, и поэтому я бы хотел просто, чтобы ты предстал и задал вопросы, и я постараюсь от лица Бога на эти вопросы тебе ответить. Первые Елиуй от лица Божия, первые 8 стихов. Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой в гортани, говорит в гортани моей. Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань передо мною. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован также из брения, поэтому страх передо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. Ну, то есть теперь он конкретно подходит именно к тому, что Иов говорил. До этого времени он Иова как бы подготавливает слушать. Он не сразу начинает, вот, ну, вот это, а он сначала он подготавливает Иова к тому, чтобы Иов мог выслушать. «Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды, а он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав». Но я, братья, хотел бы, чтобы мы вместе с вами проследили, где это у Иова слова, вот эти слова. Это слова, которые Иов говорил Так, нужно нам сравнить 33:9 и 13:23. Может, кто-то, братья, прочитает? Прочитай. Да.
Сколько у меня пророков и грехов? Покажи мне беззаконие мое и грех.
Да. То есть он Богу задает вопросы. Сколько? Покажи мне. Ну и еще. 10 стих, он с 13 главой 25 стихом сопоставляется. Это где Иов говорит.
13:25.
Да. Не сорванный ли листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь? Или еще 11 стих, это с 27 стихом. И ставишь в колоду ноги мои, и подстерегаешь все стези мои, гонишься по следам ног моих. А он, то есть Иов, как гниль, распадается, как одежда, изъеденная молью. Ну, то есть, братья, в точности, ну, может, не прямо вот слово в слово, но Елеуй цитирует слова Иова точно, да? Он же нисколько не преувеличил и не преуменьшил. А вот как было, так он и говорит. Братья, тоже думаю, что это и считаю, что это очень важное качество душепопечителя. Если ты хочешь помочь человеку, то его никогда не надо, ну вот, вину его преувеличить настолько, чтобы сделать ее страшной, чтобы напугать человека, чтобы он ее принял. Ее нужно обозначить именно такую вину, какая она на самом деле есть. И как раз не подозрения или не слухи, не то, что там друзья говорили, или какие-то моменты, которые неясны, вот в чем он прав или в чем не прав. А Елеуй говорит Иову, вот именно в этом ты не прав. Ты вот так сказал, но в этом как раз ты не прав. Очень важно для того, чтобы человек мог увидеть свою вину на самом деле, ее нужно обозначить именно такую, какая она есть, ни выше и ни ниже. Это важное качество, чтобы человеку помочь, когда у него проблема есть. Отвечаю тебе. То есть, вот он говорит, я буду вместо Бога, и я постараюсь на этот вопрос или на это твое слово, на твое высказывание дать ответ. Отвечаю тебе. Потому что Бог выше человека. Но, братья, друзья тоже говорили, что Бог выше человека. И когда друзья так говорили, у Иова находилось что сказать в ответ? Находилось. Потому что у них было, они были еще сплетчиками лжи, кроме того, что они говорили, что Бог выше человека. И поэтому, когда Елеуй это сказал, он говорит, Бог выше человека, для чего тебе состязаться с Ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Это он дает определение, что Бог выше, и вообще, оказывается, Бог никогда ни перед кем не отчитывался и никогда ни перед кем отчитываться не будет. Я думаю, братья, проблема Иова была в чем? Иов страдал не за грехи. Вот я представляю, если бы было так, состоялся диалог с сатаной, и потом Бог является Иову и говорит, Иов, вот тут такой разговор с дьяволом произошел. И я разрешил. И теперь жди. Потерпи. Терпел бы Иов. А он бы вытерпел еще и больше, если бы он знал, причину своих страданий. Но, братья, Бог свят, и Он не отчитывается ни перед кем, и это было бы несправедливо, то есть Бог не мог в своей святости об этом поделиться с Иовом. И вот примерно эту мысль, ну, Елиуй говорит, ты, ну, допусти мысль, Бог выше, и Он не обязан ни перед кем отчитываться. Но, братья, Бог все делает правильно или где-то когда-то делает ошибки? А? Да все правильно. И вот он теперь, понимаете, он так вот подходит теперь к Иову, говорит, ну допусти в своем сознании, вот ты вот так сказал, но ты же не прав. Допусти, что Бог знает, что Он делает. А? Так и было. Бог-то знал, что Он делал. И вот теперь, смотрите, Он опять начинает, Он пока еще Иова проблемы не касается. Он начинает описывать действия Бога, которые у Бога происходят со всяким человеком. Дальнейший текст говорит о том, что Бог, оказывается, индивидуальный душепопечитель, и Он занимается с каждым человеком лично 2-3 раза. И Бог этим, ну, то есть настоящий душепопечитель не Елиуй, а настоящий душепопечитель Бог. Вот это в дальнейшем в тексте. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляет болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих. Но это уже ближе к Иову, да? Бог говорит однажды, если не заметил, во второй раз в ночном видении ухо открывает, наставление дает. Значит, Бог этим занимается. Говорит, еще один метод работы Божьей. Или он вразумляется на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих. И жизнь отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Братья, так будет? Чуть попозже. Он найдет ангела и скажет, нашел умилостивление, и опять тело будет свежее, чем в юности. Только еще не сейчас. Будет молиться Богу, и он милостив к нему, и с радостью взирает на лицо его, и возвращает человеку праведность его. Праведность возвращает. Он будет смотреть на людей и говорить, грешил я, и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком. Он вообще намекает на Иова или нет? Намекает. А говорит про Иова? Нет, он отвлеченно, он говорит, это вообще у Бога работа с каждым человеком на земле. Он каждому человеку 2-3 раза подходит лично. Но вообще, братья, когда мы хотим помочь человеку, не надо человека, ну вот сразу, а можно же сравнение сделать, чтобы человек увидел себя, ну немножко со стороны на себя посмотрел. Потому что он не способен, ему надо помочь посмотреть на себя правильно. Вот это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых». Братья, есть еще в Библии место, которое говорит, что Бог работает со всяким человеком. По Евангелию от Иоанна, 1 глава. «Свет Божий» или «цвет» просвещает всякого человека, приходящего в мир. Это параллельное место, второй свидетель. «Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай, говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и научу тебя мудрости». Но, братья, он как говорит? Молчи, Иов, или... Дает возможность. Он говорит, вообще, конечно, лучше тебе уже до конца выслушать, но если у тебя есть что сказать в свое оправдание, если ты считаешь, что в этом, ну, я не прав, тогда говори. Ну, а если сказать нечего, ну, тогда помолчи. Братья, как раз, вот вы обратите внимание, похож ли этот на тех троих? Этот без опыта. Но те, они как, они, когда они говорили, Иову становилось легче или тяжелее? Тяжелее становилось. И он просто, они, братья, проблема, которую делали друзья Иова, они с него снимали одежды праведности. Он был праведник, праведник не на словах, а на самом деле. А они одежды праведности с него срывали и говорят: подпиши, как во время Сталина. Ну, помните, как было? Ты украл или ты убил, подписывай. Расстрел в любом случае. Конечно, серьезный вид был. Но в чем они его обвиняли во всем? Он не говорит, примерчик приведу, он не приводит пример, а он говорит: Бог работает со всеми до единого, без исключения. И с Иовом, и со мной тоже. А само страдание это не является наказанием? То, что Иов переносит, не является наказанием? Наказание. Наказание Вседержителя не отвергай. Когда мы говорим о наказании, Господь кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Теперь, ну хорошо, хорошо, вот твое возражение говорит о том, что страдание Иова – это не наказание. А как? Ну, а как вообще тогда Иову понимать? Тогда все-таки Бог несправедлив.
Допустим, ученики спрашивают за слепого. Кто виноват, что он слепой? Кого Бог наказывает?
Нет, никто виноват. Кто согрешил?
Кто согрешил, да.
Это ж никто виноват, да, это кто согрешил?
А Господь отвечает: это для славы Божьей.
Правильно.
Ну а почему мы сейчас сделали вывод вместе с другим Петром, что это наказание страдания? Не наказание. Подожди, я не закончил. Это для славы Божьей страдания Иова.
Братья, это все правильно. Просто наказание Вседержителя, под словом наказание, не имеется в виду возмездие за грех. Не имеется в виду. И поэтому вот как раз это и доказывает. Он же говорит, что Бог со всяким человеком работает. Он говорит к нему со всяким человеком. Один раз, второй раз. Бывает, говорит через скорби, бывает, говорит через болезни. И вот человек, если... Хорошо, Иов... Когда услышал вопросы Бога, он не каялся перед Богом. Ему каяться было абсолютно не в чем. А оказывается, страдания Иова, они его лично очистили или нет? Иов праведник, но когда он открыл свои уста, Написано же, в этом не согрешил Иов. Это было до того, как он открыл уста. Но Иов открывал уста или не открывал? Вот. Оказывается, когда он открыл уста, а потом он закроет уста, он положит руку на уста и будет говорить: «Господи, говорил однажды, даже дважды, больше не буду». Кто сей омрачающий провидение словами без смысла, это Иов потом говорит о себе. Сначала Бог о нем так скажет, а потом Иов о себе скажет. В том-то и дело, что здесь Бог, допуская страдания несправедливые в отношении Иова, потому что провоцировал эти страдания дьявол, он говорит: конечно, ты его оградил со всех сторон, и поэтому он богобоязненный человек. А если ты ограду уберешь, посмотрим, как он. Господь говорит: пожалуйста. И когда он ограду убрал, а Иов, он как будто сломанная пластинка, он другого слова не знал. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Или не было так? Так было. А потом дьявол говорит: подожди, а еще одно. Кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. И теперь кажется, что у дьявола он уже руки потирает. Иов говорит: я правее Бога. Но история еще не закончилась, Бог еще не заговорил. И вот Елеуй как раз он говорит: ну ты же можешь согласиться, что Бог выше, и он знает, что он делает. И потом рассказывает, как Бог работает с людьми. И говорит: вообще это для того, чтобы человек, ну, если он согрешил, чтобы он мог раскаяться. Но он же не говорит, что ты согрешил. Он сказал ему, в чем ты не прав. Он же не говорит, что ты сироту обижал, у вдовы отнимал. Он же так не сказал. Он сказал: ты сказал, что чист я без порока, а он нашел обвинение, поставил ноги мои в колоду и преследует меня. Вот это ж ты сказал. В этом ты не прав. Ну, братья, нам надо...
А? Он сказал, что белый царь и порочный,
Правильно. Но в этом случае, когда Иов говорит Богу, что ты поставил меня в ноги мои в колоду и расстреливаешь меня и бьешь прям в желчь и не даешь мне передохнуть, когда Иов Богу говорил, то в этом Иов не прав был. Это делал не Бог. Братья, мы, наверное, не допускаем мысли, что мы, как праведники, можем где-то ошибиться, и нас надо поправлять. Он отчета не дает.
Это третья позиция, которую уже Бог открывает.
Да, но дело в том, что как раз эту позицию, здесь он говорит, что тебе надо понять, согласиться с тем, что если в твоей жизни что-то происходит, то оно тебе во благо обязательно... обернется. Пожалуйста. А третий подходит. И второй подходит. И поэтому нам в другой раз это трудно понять. Но, братья, послание евреям, я почему вспоминаю послание евреям, потому что нам нужно где-то и корректировать мышление свое. Там говорится не о наказании за грех, а Господь кого любит, того наказывает. Идет речь о воспитании или нет? И если остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Ну хорошо, братья, я думаю, мы дальше пойдем по тексту. 33 глава, она заканчивается тем, что в общем-то... Он как молодой человек, он говорит в теории, но он говорит, что вот я как раз, ну, не просто, а я тоже имею Дух Божий в себе, потому что Дух Божий меня создал, и Дух Содержителя, ну, меня ведет, и поэтому я тоже могу, и он, между прочим, братья, мы же в прошлой главе отмечали, когда он подготавливал друзей и Иова к слышанию своего выступления, то он говорит: я высказываю свое мнение. Давайте на этом ну, немножко тоже остановимся. Он же не так утверждает, что вот только так. Он говорит, я вам как мнение открываю. Вы прислушайтесь и сделайте вывод. И теперь, но, братья, почему он не говорит с друзьями? Потому что друзья в более худшем состоянии, они не способны слушать. А Иов праведник. И поэтому праведник, он способен слушать, и он слушает. И он, между прочим, братья, в оправдании и Елиую сказал сколько слов. А когда с друзьями он говорил, он столько наговорил. Если сравнить, ну, я не знаю, кто из них больше говорил. Мне кажется, Иов говорил больше. Но слова Иова кончились, слова друзей кончились, а теперь уже перед Елиуем Иов не оправдывается. Это говорит о том, что он словами этими, в принципе, согласен.
Ну, тут, наверное, еще один принцип душепопечителя. Он подождал, пока он выявится.
Братья, между прочим, это не только вот, это мы с улыбкой к этому относимся. Братья, это очень важный принцип душепопечителя. Душепопечитель должен дать возможность человеку сказать все. Пусть это 2 дня. И это будет первым как бы правом потом что-то человеку сказать. Потому что он сначала должен выгрузиться. Когда выгрузился Иов, когда выгрузились друзья, у них уже нечего было, вот тогда он начал говорить. Ему, как молодому человеку и знающему или понимающему, что происходит, я думаю, что он мог бы уже по первой речи что-то сказать. Но он чувство такта, и не только чувство такта, а вообще он дает человеку возможность сказать все, что у него наболело. Братья, запоминал, но не так вот записывал на карандаш, а потом предъявит. А он запоминал. Между прочим, братья, это тоже одно очень хорошее качество душепопечителя. Не записывать, чтобы уловить. А то, что режет слух, оно откладывается, оно, в общем-то, оно запомнится, и не надо особо на этом. Вот когда бывают споры какие-то, то потом люди говорят, да я точно знаю, ты вот это и вот это, вот это сказал в таком-то веке еще. Ну, то есть прошли годы, прошли это, а он все точно помнит. А человек обескуражен, он уже не помнит, так это было или не так совсем. А тот вот хорошо знает и помнит все хорошо.
И тетрадь откроет и прочитает.
Да, оказывается, записано все там. Как он сказал? Ну, братья, это политика. А здесь политики, ну, в принципе, не видно. Давайте мы посмотрим второй вопрос. Первый вопрос был, в чем Иов не прав? Вообще, братья, первый вопрос, в чем Иов не прав? Давайте мы вывод сделаем. Все-таки это была перегрузка или это было, соответственно, состояние? То есть Иов мог сделать такой вывод. Видим, что Иов молчит, в принципе, принимает. В принципе, согласен. Ну, братья, давайте 34 главу сначала. 34 глава – это... Вторая часть речи Елиуя, где Елиуй приглашает установить рассуждение и распознать, то есть распознать, это по-нашему сказать, по-простому, это нужно определить, что хорошо и что нехорошо. Он говорит, вот давайте теперь мы взвесим слова или проверим слова Иова и определим, хорошо он говорил или нехорошо. Но, братья, это можно делать или нет?
Анализ
надо сделать. И вот он делает анализ. И продолжал Елиуй и сказал, выслушайте, мудрые, речь мою, и преклоните ко мне ухо рассудительные, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собою рассуждение и распознаем, что хорошо. Теперь будет часть речи, или он будет опять цитировать Иова, но не с блокнота, а вот то, что слышали мы все. И будем определение давать, сделаем анализ и дадим определение, хорошо это или нехорошо. Вот Иов сказал: «Я прав, но Бог лишил меня суда». Я думаю, это надо бы сравнить с 13 главой, 3 и 18 стих. Ну, чтобы нам определить, какие слова в этом случае или какие части речи берутся на анализ. 13 глава, 3 стих. Ну, прочитай 3.
Но я всю жизнь хотел заговорить и желал бы связаться с Богом.
И 18 стих.
Вот я завел судебное дело, знаю, что буду прав.
Угу. Вот теперь Елиуй говорит, вот Иов сказал, я прав, и Бог лишил меня суда. То есть я бы состязался с Богом, если бы у меня была такая возможность. Я бы вызвал его на суд. Я бы выиграл суд, потому что Бог здесь не прав. Понятие Иова, он, братья, это на уровне подсознания, но формула жизни, он праведник, он делает правду, результат какой? Благословение. А результата этого нет. И он говорит, благословение принадлежит нечестивым очень часто. Ну, он это в своей речи говорит, ну, оказывается, в жизни не всегда так, вот черно-бело получается, как мы, вот формула жизни есть, но не всегда так получается. И он говорит, вот я хотел бы Богу вопросы задать, я хотел бы на суд выйти с ним, и я бы выиграл. Почему? Потому что я праведник, делаю правду, и мне принадлежит благословение, благополучие. Ну, благословение или благополучие, но не то, что получилось. Да, а это исключение из правил получилось. И он говорит, вот в этом случае... Понимаете, друзья-то теперь от обратного говорят, подожди, если результат такой, значит, ты нечестиво живешь, и ты нечестивец. Он говорит, подождите, вот нечестивец или праведник, вы тут не правы, я праведник. А второй пункт, я точно делаю правду, вы проверьте мои дела. И вот Иов наговорил, получается, оправдываясь перед Богом или перед друзьями, он обвинил кого? Он обвинил Бога. У него это нечаянно получилось. Братья, но праведники нечаянно или не нечаянно, но бывают, оказываются виновными перед Богом. Вообще, можно оправдать неправильное понимание Бога? Не надо этого делать. Лучше помочь человеку разобраться. Если такой, должен ли я лгать на правду мою? «Моя рана неисцелима, без вины». Это 27 глава со 2 по 4 стихи. Можно еще прочитать. 27 глава со 2 по 4.
«Жив Бог, лишивший меня суда, и съежили, огорчивший душу мою. Что должен еще, что доколе еще дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрях моих? Не скажут уставы и неправды, язык мой не произнесет души».
То есть, невиновен я, и все, я не хочу знать ничего другого. Тогда Елиуй говорит, если такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми, потому что он сказал, нет пользы для человека в благоугождении Богу. То есть он с нечестивыми людьми становится в один ряд не по поступкам, а почему? По своим словам. Вот он же теперь, он же не выводит уже резюме, а он говорит, давайте проанализируем. Он одну часть речи анализирует, говорит, как вот это, ну нельзя ли понять, что ну так только нечестивые люди говорят. А теперь говорит вот эти слова, что ну нет пользы мне в благоугождении Богу. Братья, а вообще есть польза человеку в благоугождении Богу или нет? Оказывается, эти слова нужно тоже, ну, этим словам надо дать оценку, этим словам надо дать правильное, ну, определение, которое сказал. Иов. «Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие». Братья, эти два качества Бога, которые открывает Елеуй, очень важно помнить нам всегда. У Бога неправды нет, и неправосудия быть не может. Правосуден ли Бог, что допустил сатану до Иова? Правосуден ли Бог, что допустил сатану до Иова? Правосуден. Почему? Да потому что Иов от этого получит пользу такую, ну просто не сейчас. Он, Бог же знает результат. Поэтому он и допустил. И он знал, что это праведник высокой пробы, и он этот экзамен сдаст. Он немножко, ну, посопротивляется, он немножко будет, но пока он не понимает. Братья, когда он поймет, что с ним происходит, он скажет, он говорит, я слышал о тебе слухом ухо, а теперь глаза мои видят тебя. Он так понял Бога, и он не жалел ни о чем, что в его жизни происходило. Потому что он увидел Бога, он увидел мудрость и величие Божье во всем том, что сначала не понимал. Познал Бога больше. Оказывается, правосуден ли Бог, допустивший сатану до Иова? Но я другой вопрос задаю. Правосуден ли Бог? Правосуден. Нам надо вот это запомнить. И, знаете, не так, что вот, ну, зазубрил, а мысль всегда работает. Ну да, правосуден, но... Ну, кто знает, правосуден или не правосуден. Или, знаете, так, Бог суверенен. То есть Бог делает то, что Он хочет. Но, братья, Бог суверенен и делает то, что Он хочет, что соответствует Божьей природе, Его правосудию, Его святости, Его, ну, вот Он никогда себя отречься не может и не будет отрекаться. Он поступает всегда свято. Кто, кроме Его, помышляет о земле? Вот примерно как в первой части речи, он сначала анализирует слова, а потом говорит о Боге. Так и во второй части речи. Он теперь открывает, что единственный, кто помышляет о земле, единственный, кто все делает во благо, который делает все прекрасно, который все усматривает.